Здоровье – это твое право.
Прямой эфир на радио «Комсомольская правда» продолжает программа «Здоровье – это твое право». Проект подготовлен при поддержке Краевого министерства здравоохранения в рамках акции «За здоровье». В студии у нас сегодня эндоваскулярный хирург отделения рентген-хирургических методов диагностики и лечения Ставропольской краевой клинической больницы Григорий Сазанов. Григорий Вячеславович, добрый день.
Добрый день.
Адрес Ставропольской краевой клинической больницы Ставрополь, улица Семашко, 1. Подробную информацию можно получить по бесплатному телефону консультативно-диагностической поликлиники Ставропольской краевой клинической больницы. 8-800-700-74-19. Григорий Вячеславович, ну, тема нашей сегодняшней программы «Причины развития инфаркта». Вот о том, что инфаркт опасен. Ну, знают, конечно же, все. Спасибо. Не только средствам массовой информации, то есть, ну, действительно, болезнью всех, что называется, на устах. Что именно происходит с сердцем в этот момент? В чем опасность этого состояния?
Инфаркт – это состояние, когда происходит некроз сердечной мышцы. Ну, то есть умирает кусочек сердца, который позволяет качать, грубо говоря, кровь по всему организму. Это условно, так если не выражаться медицинскими терминами. Поэтому, конечно, риск того, что остановится сердце, всегда есть. То есть есть всегда риск того, что сердце не будет успевать перекачать тот объем крови, который ему необходимо, и вообще невозможно будет осуществлять эту деятельность. Именно поэтому инфаркт – это жизнеугрожающее состояние, и у нас в стране и в мире, в принципе, на первом месте по структуре причин смертности – это смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, из которых на первом месте стоит инфаркт, на втором – инсульт. Поэтому это очень хорошо, что все наши слушатели, и мы с вами в том числе, понимаем, что инфаркт – это действительно состояние, которое нужно опасаться, и которое нужно как можно быстрее устранить и скорректировать.
Вот, кстати, у ставропольцев инфаркт как часто диагностируется? Есть какая-либо статистика?
Вы знаете, я сейчас точные цифры...
Ну, просто на уровне вашего отделения.
На уровне нашего отделения, то есть у нас где-то проходит порядка 2200 вмешательств эндоваскулярных именно на коронарных артериях в год. Это именно операции стентирования коронарных артерий, которые происходят при ишемической болезни сердца, в том числе при остром инфаркте миокарда. А в целом наша краевая больница работает как единая команда, и у нас помощь пациентов с инфарктом, она может быть как наша эндоваскулярная, так и открытая кардиохирургическая помощь. Мы здесь работаем вкупе с кардиологами, с сердечно-сосудистыми хирургами, с терапевтами, и у нас как бы есть структурное подразделение, это региональный судистый центр, который как раз и занимается вот такой вот проблемой, в том числе проблемой инфаркта.
А вообще, где больше всего люди, здесь вопрос больше так, ближе к географии, где больше всего люди подвержены инфарктам, и, ну вообще сердечным болезням? Там, где жарко и сухо большую часть года? Или наоборот, холодно?
Ну, эндемичность заболевания, то есть распространение этого заболевания, оно распространено во всем мире, естественно, потому что основная причина развития инфаркта, то есть предшествующий фактор, это разрыв атеросклеротической бляшки, как правило, да, 99% случаев. И почему атеросклероз развивается, точно сказать никто не может. Кто узнает, тот получит Нобелевскую премию. И, конечно, если мы говорим о жарком климате, здесь из-за того, что состояние такое, как гиповолемия, может присутствовать в организме, то есть когда жарко мы потеем, жидкость испаряется, кровь немножко сгущается. За счет этого, конечно, риск выше в жарких регионах и в жаркую температуру, в летом в том числе, получить острый инфаркт миокарда. Но это не скорее... Не то, что это как правило, это такой провоцирующий фактор. То есть сам по себе как бы регион, он не так сильно влияет на это. Влияет больше образ жизни человека.
Ну, то есть, жарко, в общем-то, может быть и в Якутии, если что, иногда до 30, такое тоже бывало. Так, вот вы, как врач, кстати, не отслеживали, у представителей каких профессий инфаркты случаются? Ну, здесь не конкретно по профессиям, водители, грузчики, музыканты, нет, рабочие специальности или офисные сидельцы, вон как у нас за стеклом.
Я понял ваш вопрос, это очень интересный вопрос. Знаете, самое важное, что следует отметить в этой ситуации, что инфаркту и, в принципе, ишемической болезни сердца подвержены больше мужчины, чем женщины. Объясню почему. Угу. Как раз это связано с тем, что вы правильно подчеркнули, характер работы у мужчин, он более напряженный, иногда физически более тяжелый, чем у женщин. И все-таки давайте будем честны, мужчины, они с образом жизни не так хорошо следят за образом жизни, за своими вредными привычками, как женщины.
Ну, я не раз слышал дурацкую вот эту присказку, особенно в военной среде. Ты либо живой, либо мертвый. А больной – это состояние, когда ты живой. Вот нефиг тут ерундой заниматься. Ну, такое бравирование, конечно, но тем не менее отношение к здоровью, да, пока оно есть, вот такое небрежительное. Кстати, многие коллеги ваши тоже отмечают, что да, вот что касается мужчин, то к здоровью относятся, ну, так, оно есть и очень хорошо. Кстати, Григорий Вячеславович, ну вот, инфаркт. Он же вот прям одномоментно взял и случился, этого не происходит. Наступает какой-то, ну, как я понимаю, момент X, то есть какой-то процесс развития заболевания есть, да? Вот можно ли заметить эти проявления на ранних стадиях?
Ну, вы, безусловно, и правы, и немножко неправы одновременно, когда говорите, что как бы инфаркт не развивается одномоментно.
Ну, я медицинский не грамотный.
Ну, я вот сейчас объясню для вас и для наших слушателей, что, собственно, сам инфаркт, он как бы, конечно же, происходит единомоментно, да? А с другой стороны, дорожка к нему, так скажем, она длительная. То есть, как правило, инфаркт происходит из-за разрыва атеросклеротической бляшки. Естественно, мы растим ее не один день и не один год. Часто происходит это годами. То есть, атеросклероз прогрессирует, бляшки растут, в какой-то момент капсула, покрышка атеросклеротической бляшки рвется, и возникает сразу одномоментно как бы инфаркт. Вот таким вот образом он развивается. С другой стороны, существуют и другие механизмы инфаркта. Допустим, когда улетает кусочек тромба в коронарную артерию, как правило, такие состояния встречаются при мерцательной аритмии, там и в артерию головного мозга может улететь этот тромб, в артерию сердца, в другие артерии абсолютно организма. Здесь, конечно, механизм развития другой. Здесь прямо он острый, остро возникший. То есть тромб взял, оторвался и улетел. И нам его необходимо достать.
Тромба могут быть и фатальные последствия.
Безусловно. Безусловно, может быть фатальные последствия у любого инфаркта. Это, как мы изначально говорили, жизнеугрожающее состояние. И тактика в любом случае одинаковая. То есть нам необходимо как можно скорее открыть артерию. То есть тромб или разрыв атеросклеротической бляшки закупоривает просвет артерий. И здесь, чтобы пациенту спасти жизнь, сохранить его здоровье, улучшить качество жизни, необходимо как можно скорее выполнить реваскуляризацию этой артерии. Здесь есть два метода уже. То есть если это произошло где-то в отдаленном районе, то необходимо проводить на первом этапе тромболитическую терапию. То есть там есть определенные показания, понятное дело, их все знают, когда артерия остро закрыта, и здесь необходимо вводить тромболитики в организм человека, и дальше таких пациентов уже направлять в сосудистые центры. Таких центров у нас два в настоящий момент, в городе Пятигорске и в городе Ставрополе. То есть порядок вот такой вот.
Хорошо, а вот есть угроза спутать инфаркт с каким-то другим недомоганием в процессе развития?
Развитие чего? Инфаркта?
Прединфарктного состояния.
Ну, безусловно, для этого существуют доктора, чтобы дифференцировать инфаркт, например, от межреберной невралгии, от гастрита, гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Конечно, есть определенные методы обследования, определенные анализы, определенные инструментальные методы обследования, которые мы применяем для того, чтобы провести правильную дифференцировку диагноза. Безусловно, для того, чтобы распознать инфаркт, инфаркт это или нет, нужно обратиться к доктору, к врачу, и тогда уже это практически гарантия того, что мы сможем помочь и понять, как действовать в данной ситуации и с чем мы имеем дело.
Самая важная оговорка, как мне кажется, это обратиться к врачу. Вот не раз ваши коллеги и вы тоже в этой студии, наверное, еще не раз будем повторять вот это утверждение, что если что-то не так у вас внутри, чувствуете какую-то боль, недомогание, кружится голова, это всегда нужно обращаться к врачу, а не спрашивать в аптеке, что у вас есть там от головной боли, или вот у меня, ну, обычный анекдот, доктор, у меня между ребрами жжете, печете, там, моргаю щекотно, а когда сплю, ничего не вижу. То есть, ну, друзья, все-таки, если что-то не так, надо к врачу. Хорошо, вот еще такая... Это байка житейская такая, она довольно странная, по моему мнению. Доводилось слышать, что лучше инфаркт, чем инсульт. А что думают врачи об этом?
Я думаю,
ну, как-то так даже это недоуменно пожали плечами.
Это оба состояния, которые, в принципе, угрожают жизни и здоровью человека. Да? С одной стороны, инфаркт, он может привести к смерти. С другой стороны, инсульт, он приводит к тому, что человек теряет социальную активность в первую очередь, и он... Второе место по летальности – это у нас инсульт. Поэтому, конечно же, тут, наверное, имеет смысл говорить о том, что лучше для родственников, чем для пациента. Потому что для пациента и то, это, конечно, не благо, мягко говоря. Это большая потеря в любом случае. Что там кусочка миокарда, что там кусочка головного мозга. Если мы говорим об инсульте, то здесь очень часто в структуре инвалидизации это заболевание, это состояние на первом месте среди наших пациентов, которые скажем так, от рождения не были инвалиды. То есть инвалидность, инвалидизация пациентов возникает именно из-за инсульта очень часто. Вот поэтому...
Но поражение головного мозга действительно штука страшная. В общем-то, сам по себе орган один из самых сложных, наверное, самый сложный в человеческом организме. То есть, если ты даже перенес его, как говорят, на ногах, ну, например, перестал после этого говорить. Или говоришь, но хуже. Не работает левая рука. Кстати, наверное, да, это... Ну, так, наверное, все-таки хуже. Но, возможно, понятно, да, истоки вот этой вот житейской байки. Хотя, опять-таки, то есть, мы опыт наблюдения за людьми больными, то есть, и с психическими заболеваниями, и вот с такими серьезными поражениями, это всегда проблема для всей семьи. То есть, с этим человеком теперь нужно жить совсем по-другому. Беречь чего-то, чего-то не договаривать, помнить о том, что вы придете вечером, у вас будут обязательно плохие новости. Ну, это просто из частных наблюдений. Григорий Вячеславович, а вот можно как-то развитие инфаркта предупредить? Рановато, может быть, говорить о профилактике, но тем не менее. Вот давайте тогда начнем с того, что конкретно может к нему привести. Ну, то, что отрыв атеросклеротической бляшки, это вот вы уже говорили, то есть это сама механика, тромб оторвавшийся, то же самое, а образ жизни...
Это очень важный момент. Наверное, пока что на данный момент остается самым важным профилактическим все-таки методом инфаркта. Это соблюдение рекомендаций врачей и вести здоровый образ жизни. То есть мы знаем факторы риска, они бывают модифицируемые, немодифицируемые. То есть, понятно, немодифицируемые – это там возраст, пол, который мы никак скорректировать не сможем. То есть независимо от нашего желания, в любом случае, это мы стареем, мы мужчины или женщины, в любом случае есть риск развития атеросклеротической болезни. Но, с другой стороны, есть модифицируемые факторы риска, такие как сахарный диабет, который можно лечить. В этом смысле он такой частично модифицируемый. Курение, отказ от курения – это модифицируемый фактор. Малоподвижный образ жизни, ожирение – это тоже модифицируемый фактор. Вот над ними надо работать. И работать желательно так, чтобы
Не сделать хуже. А вот об этом уточняющие вопросы будут буквально через пару минут. Хорошо. После короткой рекламы.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Здоровье – это твое право. Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».
Программа «Здоровье – это твое право» продолжается на радио «Комсомольская правда». Проект подготовлен при поддержке Краевого министерства здравоохранения в рамках акции «За здоровье». Сегодня тема нашей программы – это инфаркты и причины развития инфарктов. В студии со мной эндоваскулярный хирург отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения Ставропольской краевой клинической больницы Григорий Саданов. Григорий Вячеславович, ну, собственно, о нездоровом образе жизни. Вы уже сказали, что, да, один из провокаторов, в том числе инфаркта. Ну, вот если, например, да, человек понял, пора бросать курить, и пора сгонять лишний вес в том числе. Это тоже проблема, проблема серьезная. Вот как себя приводить в порядок? Я опять-таки напомню, да, я, возможно, слишком рано начал спрашивать о профилактике, особенно такого порядка. Ну вот, опять-таки, что думают врачи? Вот так вот просто сразу взять, бросить курить, это будет правильно? Или как-то постепенно, по каким-то методикам, заменять-то все, ну вот теми же заменителями, жевательной резинкой? Если... вести дело к нормализации веса, то же самое, сразу ограничить себя в какой-то, ну, там, в каких-то продуктах, чего-то сразу не есть, то есть, вот как это все должно происходить?
Да, спасибо, что поднимаете эту
тему. Не станет ли хуже от таких потрясений?
Знаете, я так скажу, все очень индивидуально. С точки зрения курения, например, бывают разные абсолютно ситуации. Иногда люди взяли, как вы сказали, пачку бросили и больше не курят. А бывает такое, что они там клеют себе никотиновые пластыри. Здесь все очень индивидуально. Суть заключается в том, что надо снизить количество потребления табака и именно курения самих сигарет, неважно, электронные там это сигареты, либо обычные вот эти стандартные.
А разницы нет там?
И разница в том электронных, что возникла новая нозология в 2020 году, она была выделена. Я не буду говорить, как она называется по-английски, все равно будет непонятно, но смысл заключается в том, что это болезнь легких индуцирована курением электронных девайсов. Вот так она называется. Это новая нозология. В США была выделена, и там страшнейшие поражения легких именно из-за курения электронных сигарет и их заменителей.
То есть, оказывается, не такой уж здоровый...
Нет. Ну, конечно, нет. Тем более, это ж явно какая-то, как можно сказать, по-простому химия. Так вот, курить люди бросают, естественно, по-разному. Для этого, если не получается, и специальные врачи, там, в том числе наркологи и психологи, которые помогают этим людям. Но здесь самое важное – это для себя определить, как бы готов ты начинать лечиться, начинать вести здоровый образ жизни. И, соответственно, от этого отталкиваться. А по поводу питание, по поводу похудения, здесь, конечно, все зависит от диеты, от того, что мы едим. Есть специальные доктора, нутрициологи, которые подбирают диету под каждого человека для того, чтобы сбросить лишний вес, и это было не напряжно и физиологично, то есть это было комфортно для организма, для человека, чтобы он не испытывал там голодание, чтобы человек в обморок не упал и так далее. Есть специальные программы, они разрабатываются индивидуально в зависимости от индекса массы тела, от исходных данных человека и от других там факторов. Поэтому это целая наука.
Ну да, то есть, кстати, ваши коллеги уже по другому профилю говорили, что вот так просто согнать там 20 килограммов за месяц, за два, даже за полгода, это не всегда возможно, а самое главное, не всегда правильно. То есть,
не всегда безопасно.
Да-да, и, собственно, об инфарктах. Григорий Вячеславович, инфаркты, они всегда протекают по одному сценарию, или там есть какая-то классификация вот этих поражений? Ну, то есть, какие, как спросить правильно, какие из инфарктов самые опасные, если можно так выразиться?
Ну, я понял, я не буду классифицировать их, потому что это никому из наших слушателей не интересно. Объясню, что разные симптомы бывают. У кого-то это пекущая боль в груди, у кого-то это боль отдает под лопатку, у кого-то в нижнюю челюсть, у кого-то в левую руку, у кого-то горит спина. Это абсолютно разные проявления. Они зависят от того, какая артерия закрывается, да, в сердце, как правило, из-за этого, и как нервные окончания подведены к человеку. А бывает церебральный вид инфаркта, там, когда у человека вот, по типу инсульта случается нарушение сознания и так далее. Бывает легочной тип инфаркта, то есть инспирация, дыхательный, когда у человека нарушается дыхание, то есть возникает резкая одышка, в покое невозможно сидеть. Такое тоже бывает. А бывает бессимптомная форма инфаркта, когда человек не чувствует никаких болей, и, по сути, инфаркт переносится в кавычках на ногах. Такие,
О том, что он был, узнает человек спустя несколько лет при посещении врача.
Именно такие инфаркты, как правило, возникают у людей, которые болеют сахарным диабетом, потому что сахарный диабет, он влияет на нервные окончания, и, соответственно, болевой порог снижается, иногда вообще исчезает. И такие пациенты иногда ударяются там ногой и даже не чувствуют, а у них ранка образуется на ногах. Это очень важно, чтобы для докторов, что мы это понимаем. Бывает тип инфаркта абдоминальный, когда возникает там пекущая боль в районе живота. И здесь, конечно, тоже необходимо дифференцировать, и даже по порядкам по всем порядкам оказания скорой медицинской помощи, таким пациентам необходимо выполнять ЭКГ для того, чтобы дифференцировать эту боль от именно абдоминальной боли от симптомов инфаркта миокарда. Поэтому вариантов очень много. И поможет с ними разобраться только медицинский работник.
Хорошо. А вот насколько сама болезнь-то молода? То есть, ну, типичный возраст людей, которые подвержены инфаркту, наверняка же какой-то есть.
Вы знаете, инфаркт с каждым годом молодеет, но я думаю, это от того, что у нас появляется больше, развивается наша служба, имею в виду медицина. Я думаю, что там лет, может быть, там 200-300 назад люди не знали, там, от чего они умирают, там, говорили от сердечной жабы и все. Сейчас вот мы знаем, там, что мы можем визуализировать точно, что там закрылась артерия, и так далее. Буквально 50 лет назад в Российской Федерации это было невозможно. То есть мы там видели ЭКГ и делали тромболитическую терапию. Сейчас у нас есть возможность практически в каждом регионе России выполнить коронарографию, открыть эту артерию. И инфаркт, он с каждым годом молодеет. То есть у нас пациенты бывают и 28 лет. Правда, моих ровесников я еще не оперировал, честно скажу, но из последнего, что помню, за последнюю неделю был пациент 30 лет, который получил большой инфаркт передней стенки миокарда левого желудочка, у него закрылась, да, передняя межжелудочковая артерия. Пациент имел факторы риска, он был крупный, тучный, он курил и имел неактивный образ жизни абсолютно. Но вот так бывает тоже. Поэтому как бы вот инфаркт молодеет.
Ну, правда, да. Получается, что молодеют и совсем другие болезни, которые к нему так или иначе приводят. То есть отсутствие все-таки здорового образа жизни. Ну, я не буду говорить конкретно там про человека, да. Плюс ко всему нездоровое состояние, наверное, в котором люди постоянно находятся. Это длительный рабочий день, и зачастую это все-таки сидение в офисе. Сколько у нас людей там работает на строительных площадках. Там, кстати, тоже нелегко. Если так вот посмотреть на людей, которые сейчас занимаются укладкой асфальта, вот сейчас жарко, они под солнцем, чем они прикрыты. А кто-то даже не позаботился там о панамке, о головном уборе. Инфаркт, я думаю, в скором времени да.
Ну, надеемся, что нет. Пусть они будут здоровы и живы.
Хотелось бы. Кстати, вот если человеку стало плохо сердцем, предположим, это инфаркт, чем ему может помочь, находясь на человек, который просто находится рядом?
Я здесь буду мыслить уже и как врач, и как юрист, потому что...
Как юрист, только вам будут вопросы еще и в третьей части программы, имейте в виду.
Любой гражданин, он несет ответственность за другого, если он видит, что он находится в потенциальной опасности. То есть, если мы видим, что человек падает на землю, мы должны не оставить его в опасности. Здесь самое важное – это сделать звонок в скорую помощь, потому что мы, имея с собой только руки, мы пациенту с инфарктом ничем не поможем. Единственное, что можем сделать – это сердечно-легочную реанимацию, если поймем, что у него отсутствует сердцебиение, дыхание и пульс. В этом случае, конечно, мы можем действовать и имеем на это полное право оказывать первую помощь. Не медицинскую, а именно первую помощь. Вот. А так, конечно же, должны приехать специалисты. Необходимо выполнить самое главное – это электрокардиографию. И уже оценивая электрокардиографию, принимать какое-то тактическое решение, что дальше с этим пациентом делать, как вести, надо ли вообще куда-то вести и в какую больницу.
Вот вы уже сказали, что до 200 операций в год, таких, причем закрытых, то есть эндоваскулярных, проходит по как раз проблемам
2200.
Инфаркта. 2200.
Да.
Серьезная цифра. А в целом, то есть человек, когда попал в больницу, какое лечение еще назначается? То есть всегда ли дело доходит до операции?
Точную статистику дать не могу, но практически на процентов 90 пациентов, которые поступают с ишемической болезнью сердца, они такой или иной вид хирургии, как правило, получают. То есть служба развита довольно-таки хорошо, и симптомы мы вполне по всему краю, не только наша там краевая больница, все прекрасно это знают. И, конечно же, тут есть не только хирургическое лечение. Очень важно, чтобы после хирургического этапа была правильно подобрана консервативная терапия, которая будет направлена на то, чтобы стент прижился, чтобы бляшки дальше новые не росли, и для того, чтобы сердце правильно в дальнейшем работало. Поэтому тут, опять-таки, повторюсь, работа большой команды эндоваскулярных хирургов, сердечно-сосудистых хирургов, конечно, кардиологов, терапевтов.
Хорошо, а реабилитация после этого всегда необходима?
По-разному, все очень индивидуально, опять-таки, зависит от того, требуется ли эта реабилитация человеку или нет. Бывает такое, что люди, вроде бы у них закрывается артерия, допустим, но они в течение там, получаса, мы успеваем ее открыть, и видим, что повреждение миокарда там, произошло какое-то минимальное, то есть там фракция выброса очень хорошая, и, по сути, пациента качество жизни не пострадает. А бывает наоборот, что, допустим, с отдаленных районов едут в город Ставрополь, там артерия закрыта, там 12 часов и так далее. Здесь, конечно, пострадает значительная часть миокарда. И таким пациентам, конечно же, будет нужна реабилитация.
Мы сейчас прервемся на несколько минут. Реклама и новости. Напомню, сегодня в студии эндоваскулярный хирург отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения Ставропольской краевой клинической больницы Григорий Сазанов. Адрес Ставропольской краевой клинической больницы Ставрополь, улица Семашко, 1. Подробную информацию можно получить по бесплатному телефону консультативно-диагностической поликлиники 8 800 700 ровно 7419.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Здоровье – это твое право. Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».
Продолжается программа «Здоровье – это твое право». Радиопроект подготовлен при поддержке Краевого министерства здравоохранения в рамках акции «За здоровье». Со мной в студии эндоваскулярный хирург отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения Ставропольской краевой клинической больницы Григорий Сазанов. Адрес Ставропольской краевой клинической больницы – Ставрополь, улица Семашко, 1. Подробную информацию можно получить по бесплатному телефону консультативно-диагностической поликлиники 8 800 700 ровно 7419. Ну и, собственно, перейду к вопросам. Григорий Вячеславович, ну... Об инфаркте поговорили, да и, пожалуй, пока хватит. Так или иначе, все равно будем к этому возвращаться в рамках нашего радиопроекта. Но вы ведь не только эндоваскулярный хирург, вы еще и, вот я даже прямо читаю с листа, руководитель юридической коллегии права и медицины. Есть такое подразделение. Вот у меня сразу вопрос, а как возникла необходимость в такой службе? В связи с чем?
Ну, медицинское право, оно, в принципе, относительно недавно, так сказать, зародилось в отдельную дисциплину, потому что растет с каждым годом и количество частных клиник, которые открываются, и количество сообщений о каких-то нарушениях медицинской деятельности со стороны пациентов, оно возрастает. Поэтому вот медицинское право, как отдельная специальность, она, конечно, выделилась, ну, может быть, года лет 5 назад, вот так вот где-то. И очень мало специалистов, именно юристов, которые занимаются именно приоритетным направлением, ставят перед собой медицинское право. Почему? Потому что вот, допустим, 2015 года где-то это не приносило большого количества дел. То есть не было такого объема, не было объема дел и ведения частных клиник на аутсорсинге, не было такого большого потока частных клиник и большого потока пациентов в частной клинике. Именно поэтому, наверное, такие организации будут в дальнейшем создаваться, потому что у нас практически каждое юридическое направление, оно уже как бы обособлено. Там есть автоюристы, вы знаете, страхованием отдельные юристы занимаются.
Ну да, специализация здесь никуда не деться, слишком много сфер в жизни, которые так или иначе задействованы, там нужны, да, узкие специалисты в том числе, уж про автоюристов, как говорится, и сам когда-то мог рассказать много. Так, хорошо, допускаю, много возникает юридических сложностей, я бы даже сказал, срифмовал из области предосторожностей. Ну, то есть, если человек, например, отказывается от госпитализации, да, он должен подписать соответствующий отказ. Это все я сам наблюдал тоже. Иногда и мне скорую вызывают. И по мне не скажешь, что здоровяк. Вот, собственно, вопрос об этом как раз. Врачи, я правильно понимаю, это мой, может быть, домысел, врачи решили уйти в глухую оборону от пациентов. То есть, либо мы вас лечим, либо мы вас не лечим, но вы подписываете бумагу.
Да нет, конечно, никто ни от кого в глухую оборону не уходит. Мы здесь, на этих местах, для того, чтобы помогать людям. Это наш долг, наш профессиональный долг. Я думаю, большинство врачей, которые работают в медицине, это ценят и понимают, зачем они находятся, для того, чтобы спасать других людей и помогать им. Речь идет о другом. Во-первых, я чуть-чуть вернусь к первому вопросу. Необходимость юристов именно в медицине связана с тем, что у частных клиник, как правило, нет своего юриста, и необходимо юридическую деятельность, чтобы кто-то за них там вел. А по поводу отказа от медицинского вмешательства, действительно, 323-м федеральным законом, статьей 20, регулируется, что отказ от оказания медицинской помощи должен быть написан в письменной форме. И, конечно, мы просим пациента, если он действительно отказывается там, от госпитализации, если это скорая помощь, или, в принципе, от оказания любой медицинской помощи, подписать. Ну, потому что у нас есть свои контролирующие организации, которые контролируют организации, в которых мы работаем. И если помощь по каким-то причинам была не завершена, и там не будет отказа от оказания этой медицинской помощи, то, соответственно, возникнут вопросы, чем мы занимаемся. Поэтому, конечно, мы берем эти согласия и с точки зрения того, чтобы себя обезопасить, и чтобы пациент понимал ответственность. Мы же разъясняем перед тем, как он отказывается от медицинской помощи, что он теряет, какие последствия его ждут, что может быть,
да,
и дальше.
Насколько я могу судить, все-таки врач объясняет, почему нужно ехать в больницу, да, в связи с чем, что с вами происходит, а уже пациент сам в этом случае отказывается, но это надо задокументировать.
У нас такая деловая модель медицины в этом смысле, что это не патерналистическая модель, как это была там, допустим, в СССР или еще до этого, потому что мы все-таки, так сказать, учитываем мнение пациента и берем его в союзники, а не стоим как бы над пациентом и говорим ему, что делать. Поэтому мы, когда говорим, что вот вы, ну, если вы не хотите, чтобы мы вам оказывали медицинскую помощь, мы, когда это говорим, говорим, вас ждет вот это, вот это, вот это, если вы отказываетесь от медицинской помощи. Это все написано, если вы понимаете это и согласны, пожалуйста, подпишите. Это делается, в принципе, не для того, чтобы, ну, как бы, как вы сказали, уйти в оборону от них, а чтобы пациент понял, что действительно надо, и чтобы он призадумался и изменил свое решение.
Я бы все-таки за тот тип отношений врача и пациента, который был в Советском Союзе, но это, конечно, только личное мнение, не более. Собственно, подобная регулировка отношений между пациентами и медиками, она работу усложняет или упрощает? Я вас спрашиваю в том числе и как юриста, и как человека, который все-таки еще практикует, как и эндоваскулярный хирург. Вот во всех смыслах. И повседневная работа, и сами отношения врач-пациент.
Ну, вы знаете, если мы спросим лично мое мнение, то я уважаю личное мнение каждого человека. И я, когда оказываю медицинскую помощь, я стараюсь помочь человеку, если он этого сам требует и просит. Есть какие-то моменты технические, которые на откуп пациенту не отдаются. Ну, то есть, ну вот, например, мы подписываем согласие на коронарографию. Пациент выдает свое принципиальное согласие, что он готов, чтобы я вылечил его методом. А вот каким образом буду я ставить стенд, какие техники я для этого применю, какой проводник я заведу,
это уже... не его дело.
Это не его дело, это моя задача как профессионала. Я же не буду спрашивать там пациента, я вам сейчас заведу проводник в диагональную ветвь, потом в переднюю межжелудочку, сделаю кисинка, ангиопластики, ячейки стента для того, чтобы сделать вот это, вот это. И оно ему будет и непонятно, и вот эта часть как бы его не касается. Поэтому я бы сказал, что здесь есть в неком понимании симбиоз. То есть нам принципиально понять, что хочет человек, и договориться с ним, да, чтобы мы были партнерами в этом взаимоотношении. А техническую часть какой-то работы, это уже наше образование нам позволяет это делать, и здесь мы как бы не будем спрашивать у пациента, а вот эту таблеточку, как вы считаете, назначить вам или нет, а вот этот стенд вам поставить или нет, это уже наша задача. Мы за это берем ответственность.
Процесс, да.
Это наша ответственность, мы это берем на себя мы. Но принципиально на вид вмешательства, конечно, нужно получить. И как юрист нам это диктует законодатель, естественно, что любое вмешательство, которое оказывается нашему пациенту, оно должно быть оказано только с его согласия. И согласие должно быть выражено в письменной форме самим пациентом, либо его законным представителем. А законные представители, они назначаются только тем людям, которым еще не достигли 15-летнего возраста. Или те, которые по судом признаны недееспособными.
Я все-таки, как человек, который еще Брежнева живым видел, хотя я был тогда маленьким, задам следующий вопрос. У меня там прям предыстория будет даже. Вообще, следует ли давать пациентам возможность влиять на медицинский процесс при помощи статей закона? Я объясню. Вот следующим примером. У нас есть такие замечательные люди, антипрививочники. Вот целая секта. Я их по-другому называть даже не буду. Как начинаешь разбираться с каждым конкретным случаем и гражданином этого вот вакцинационного нигилизма, ее по-другому тоже не называю, понимаешь, антипрививочник, человек просто, ну, мягко говоря, непоследовательный. Вот в вирусологии не разбирается, читает какие-то странные публикации не менее странных людей в интернете, причем, что интересно, вот им верит, а когда, например, Александр Гинзбург, да, создатель спутника V, ну вот ученый, да, там их несколько человек было, говорит, что все нормально с вакциной, прививайтесь, ребята, ему не верят. Что мы имеем фактически? Если человек не прививается сам, может сам заболеть, но ведь при этом способен заразить и других людей, которые могут заболеть уже в тяжелой форме, от этого даже умереть, то есть каждый антипрививочник общественно опасен, по моему личному мнению, согласен. Повторю вопрос. Стоит ли пациентам давать возможность влиять на процесс лечения профилактики? Ну, это последний вопрос, чтобы я вас не расстраивал.
Да, не можете расстроить, в принципе. Я всегда рад с вами пообщаться. Дело в том, что все процессы, которые касательно оказания медицинской помощи, они уже урегулированы законодателем. И есть ряд состояний, при которых медицинская помощь оказывается вне зависимости от желания пациента. Это там по решению суда, при назначении судебной медицинской экспертизы, при назначении психиатрической экспертизы по решению суда, опять-таки, при угрозе распространения массовой инфекции какой-то. Это тоже отражено в 323-м федеральном законе. По поводу прививок, здесь, конечно, медицинская помощь оказывается добровольно. Я так понимаю, что законодатели не считают, что в данном случае есть риск распространения какой-то особо опасной инфекции, хотя COVID-19, например, он внесен в список особо опасных инфекций, утвержденный правительством Российской Федерации. И по моему личному мнению, если как бы, человек не хочет прививаться, то на него должны накладываться ряд ограничений, вот, которые вот как раз вы говорили, да? Но, тем не менее, мы должны уважать этих людей, потому что мнение каждого человека, оно ценно, оно должно быть рассмотрено, но, тем не менее, мы должны понимать, что COVID-19, он еще до конца все равно не изучен, и единственный способ сейчас это предотвратить распространение инфекции, это делать прививки, если у вас нет антител.
На этой оптимистической ноте, наверное, и закончим. Начинали про инфаркт, закончили про правовые отношения медиков и пациентов. Я думаю, к этому как раз вопросу будет интересно еще в будущем вернуться рано или поздно, поговорить чуть-чуть побольше. Мнение слушателей узнать, поспрашивать их, в том числе, что они об этом думают. Напомню, в студии сегодня со мной был эндоваскулярный хирург Ставропольской краевой клинической больницы Григорий Сазанов. Это была программа «Здоровье – твое право». Григорий Вячеславович, большое спасибо.
Спасибо, до встречи.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Здоровье – это твое право. Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».